Это, конечно, феноменально, что люди выбирают именно такой образ жизни и кайфуют от этого образа жизни.
Они прям живут off-grid, не связаны никак с общими доступными системами, то есть у них есть и свои источники воды, и свои источники энергии, например, солнечные батареи, которые обеспечивают дом.
И она для себя вот создала такую параллельную реальность, в которой она в целом чувствует себя достаточно комфортно.
Ты задумаешься, а как это впишется в мой интерьер, как это впишется, там, нужно мне, не нужно эта вещь. То есть у тебя какая-то кружка уже становится не обычной кружкой, которую ты просто, там, очередной кружкой, которую ты купил, становится вещью, которая имеет смысл, имеет какое-то значение для тебя.
И люблю представлять, что в каком-то уголке Икеи мой дом. Там же есть и окна, и освещение, и дверь ты можешь закрыть, да? Всем привет! Это Маша
и Саша. Всем привет!
Вы слушаете подкаст «Ну, давай разбираться». Первый сезон посвящен культурным особенностям Англии и Японии. Я Маша, 3 года назад я приехала в Англию, работала в кафе в одном из самых оживленных районов Лондона, освоила культуру смолток и уже успела покататься по Англии.
А я Саша. Я переехала на японский остров Окинава 4 года назад и сейчас делаю здесь PhD в области биоинформатики. За это время я уже успела пережить культурный шок и больше не представляю свою жизнь без японской кухни.
В каждом эпизоде мы с Сашей рассказываем историю об Англии и Японии, обсуждаем нюансы жизни в новой стране и разбираемся, как они влияют на нас.
А сегодня мы решили поговорить про такое движение, как Tiny House, или в переводе на русский называется микродом или мини-дом. Эта тема пользуется очень большой популярностью в основном в Новой Зеландии и Америке, и все больше набирает обороты в Европе.
В этом выпуске мы расскажем про tiny houses, про микродома и про культуру tiny house movement, про тех людей, которые присоединяются к движению жить в микродомах, маленьких домах, и расскажем, насколько вообще она популярна в Японии и Англии, и порассуждаем о том вообще, почему люди выбирают жить в маленьких домах, и расскажем о том, с какими проблемами люди сталкиваются. Саш, ну что, давай разбираться?
Да, давай.
Саш, помнишь, у тебя в детстве была мечта, ты хотела иметь свою машину, иметь свою собаку и жить в своем небольшом доме?
Да, как ты знаешь, я очень большой фанат канала на YouTube, который называется Living Big in a Tiny House. Этот канал ведет молодой человек из Новой Зеландии, его зовут Брайс Лэнгстон. И мне кажется, что именно этот канал как раз-таки заставил меня задуматься о постройке своего тайни-хауса, маленького дома. В общем, у меня и сейчас есть такая мечта, я надеюсь, она в скором времени исполнится.
Давай тогда начнем с того, что расскажем вообще, что такое tiny house movement, или в переводе на русский это объединение или движение людей, которые живут в маленьких домах.
Да, давай, мне кажется, это движение до сих пор не очень популярно в России, поэтому стоит объяснить вообще, откуда это пришло и что это значит.
Вообще, если говорить об этом движении, то это определенная тенденция к созданию крошечных домов, которая сейчас уже плавно превратилась в социальное движение, которое выступает в целом за сокращение жилых помещений, упрощение жизни и, по сути, рассказывает или показывает, как можно жить с меньшими затратами. Мне кажется, что это движение людей, живущих в микродомах, оно идет рука об руку с таким популярным движением, которое сейчас известно во многих странах. Это движение минимализм, о котором все больше и больше людей начинают узнавать, и в целом все больше и больше людей начинают осознанно выбирать жить проще.
Да, ты знаешь, я когда вообще в принципе начала задумываться о том, чтобы реализовать эту идею, да, построить свой мини-дом, я начала там направо и налево рассказывать об этом своим друзьям. И я была приятно удивлена, что кто-то из моих друзей тоже об этом серьезно задумывается. Мне кажется, что, в принципе, сейчас в мире все больше и больше это движение набирает обороты, даже несмотря на то, что довольно-таки сложный проект, да, построение своего дома. Поэтому я очень рада, что люди начали мыслить в этом направлении.
Да, ты знаешь, мне кажется, что наличие вот такого большого количества книг, по крайней мере, когда я готовилась к выпуску, я увидела, что их действительно очень много, и книги связаны с дизайном, книги, которые описывают личный опыт людей, которые впервые начинали строить свой микродом. Очень много каналов, где люди рассказывают, показывают, как они это делали. И мне кажется, что сейчас это сделать гораздо проще, чем, допустим, даже 10 лет назад, когда это движение тоже существовало, но вот эти вот первопроходцы вот как бы сталкивались с теми проблемами, с которыми мы, наверное, сейчас уже не сталкиваемся, потому что используем опыт предыдущих историй. Вообще, когда я готовилась к выпуску, я посмотрела несколько сайтов, чтобы вообще понимать, что в себя включает вот именно жизнь в крошечном доме или, можно сказать, минималистичная жизнь тех людей, которые присоединяются к этому движению. Первый блок, важный блок – это экологическое сознание, когда люди начинают больше задумываться о том, какой след они оставляют после себя и стараются его минимизировать и все-таки вести такой образ жизни, который в минимальной степени вредит окружающей среде. Второй блок – это в целом упрощение жизни, то есть у тебя есть только какие-то базовые вещи, которые ты регулярно используешь, которые тебе приносят удовольствие, это распространяется на все, это может быть и мебель, одежда, обувь, которые, как правило, в ограниченном количестве существуют. И это разумные финансовые планы, то есть у тебя уже есть свой дом, и тебе в целом не нужно влезать в ипотеку или в какие-то кредиты, чтобы покрыть свои постоянные растущие потребности. И последний блок, который мне показался очень таким забавным, блок «Жизненное приключение», потому что ты живешь в микродоме, достаточно часто он строится уже на колесах, да, то есть как в виде прицепа, и если ты путешествуешь, то ты путешествуешь со своим домом. Мне это очень понравилось. Не нужно покидать свой дом, чтобы куда-то съездить. И вообще, мне кажется, что те люди, которые осознанно присоединяются к этому движению, движению людей, живущих в микродомах, они предпочитают уменьшать размер пространств, и они знают, что это действительно поможет как-то благоприятно влиять на окружающую среду, и принимают философию минималистичной жизни и свободу, которая сопровождает этот образ жизни. И ты знаешь, когда я готовилась к подкасту, я видела, посмотрела несколько видеороликов, и одно из них мне очень запомнилось. История про женщину, она живет в Англии, в районе Уэльс. Когда я смотрела видеоролик, у меня сложилось впечатление, что этот дом, не знаю, был построен из глины и палок, она сделала его сама. Он находится где-то в достаточно зеленой такой местности, это не лес, но очень много кустов природы и так далее. Интересно то, что она живет в этом доме одна. Этот дом выглядит изнутри как такое большое круглое пространство, как юрта, может быть. И сверху у нее крыша, но это выглядит не как крыша, а, я не знаю, как сад, потому что на крыше растет куча трав, растений, цветов. И если сверху, мне кажется, смотреть, то в целом этот дом можно не заметить, он сливается с природой. Мне понравилось то, что в целом она его сделала сама, это был очень ее большой такой жизненный проект, и, как я поняла, до этого она делала несколько ошибок, и первые два дома у нее развалились, а это был третий дом. У нее нету ни интернета, у нее нету ни Wi-Fi, ничего. И она, то есть, встает с восходом солнца, ложится с закатом солнца. Вообще, та реальность, вот, в которой она сейчас живет, как она рассказывала, ее идея в том, что она не хочет быть рабом наемного труда, она не хочет быть рабом вот, существующей действительности, каких-то государственных структур, и вообще она воспринимает государственную структуру как угрозу, и она для себя вот создала такую параллельную реальность, в которой она в целом чувствует себя достаточно комфортно. Она ест то, что она сама выращивает, у нее нету кредита, нету ипотеки, она не зависит от интернета и так далее. Как она сказала, что если что-то с миром пойдет не так, я буду в порядке.
По-моему, я смотрела, да, что она такая девчонка, такая хиповатая, прикольная бабуля. Да, мне кажется, что, в принципе, люди переходят к этому движению по главной причине, что они хотят избежать вот этой вот какой-то финансовой зависимости, то есть они выбирают жизнь, если будем говорить, в микродоме, да, именно ради вот такой финансовой свободы и независимости. И оба движения, и минимализм, и вот это движение микродомов, оно призывает или, можно сказать, мотивирует людей сокращать и снижать потребление, и вдохновляет людей применять более утилитарный подход к дизайну интерьера. Вообще, если честно, если мы так подумаем, да, что является первой причиной, не очень понятно, мне кажется, что это такое chicken and egg problem, курица и яйцо, да, что было первым, а что было вторым. То есть мне кажется, что вместе там либо желание вести более экологичный образ жизни приводит людей к жизни в маленьких домах, или наоборот, жизнь в маленьких домах приводит людей к тому, что они больше начинают задумываться, например, об экологичном образе жизни. Да, я видела, например, что в Америке, в Новой Зеландии, как возвращение к более такой простой жизни, более экологически безопасное решение, ну, там, например, существующей жилищной ситуации. И очень часто у людей, они прям живут off-grid, не связаны никак там, типа, с общими доступными системами, то есть у них есть и свои источники воды, и свои источники энергии, например, солнечные батареи, которые обеспечивают дом, и там, я не знаю, компостный туалет, ну, то есть они вообще никак не связаны, могут спокойно коваться и поехать, например, в другое место.
Ты знаешь, когда я смотрела эти видеоролики, я поняла, что те люди, которые вступают в это движение, они в целом сильно переосмысливают, да, то, что они вообще ценят в жизни, и решают приложить больше усилий вообще для оздоровления окружающей среды. Они используют вот зеленую энергию за счет, например, солнечных батарей, которые они ставят у себя на крыше, либо где-то на своем участке. Они больше времени проводят на природе, потому что можно сказать, что это одно из таких из основных, да, стимулов, почему люди решают жить в маленьких домах, потому что ты можешь жить, например, в лесу. Когда я смотрела видеоролики тоже на этом же канале Living in a Tiny House, мы приложим ссылку на этот канал, чтобы у наших слушателей тоже была возможность зайти и посмотреть вообще, как люди живут в таких домах, какие дома существуют. И что мне понравилось, этот дом, он находится, опять же, в Новой Зеландии, его женщина построила в заповеднике, у нее были определенные договоренности, видимо, с этим заповедником. Я не знаю, для меня он выглядел просто как дом моей мечты, огромные панорамные окна, огромная кухня. Огромная кухня для такого tiny house, наверное, это редкость, но люди стараются подстраивать этот tiny house, вот этот микродом под свои потребности. Ты любишь готовить, то ты делаешь больше пространства на кухне, если ты любишь там, не знаю, йогой заниматься, то ты больше там для жилого пространства оставляешь место, либо вообще на улице это делаешь.
Да, я в принципе согласна. Мне кажется, что ты очень важную мысль затронула. Часто люди, если думают о том, чтобы переехать в такой мини-дом, они очень пугаются, что там, например, не будет хватать места для каких-то активностей с интересов, которые у них уже и сейчас есть. И мне кажется, очень важно понимать, что когда там, ты сам строишь дом или, например, разрабатываешь дом с дизайнером, нужно понимать, какие интересы у тебя есть, то есть каким человеком ты хочешь быть, например, какие привычки ты хочешь включить, какие ты хочешь исключить, и уже начинать планирование дома из этих потребностей. А давай тогда скажем, откуда вообще пошло это движение. Ну, насколько я поняла, такой очень большой бум по поводу маленьких домов начался примерно в 2007-2008 году, хотя дизайны уже маленьких домов появились задолго до этого. То есть я нашла информацию, что уже в 70-е, 80-е годы, то есть появлялись первые дизайны. Популяризация мини-домов именно на колесах, то есть что же можно передвигать там, из одного места в другое, началась с Джея Шефера, который разработал дизайн своего первого дома в 1999 году. Жил там примерно 5 лет, и его дом составлял 9-10 квадратных метров. И позже вместе с другими ребятами он основал сообщество Small House Society в 2002 году в Америке, а в 2012 году основал одну из самых первых компаний по строительству мини-домов. Это компания Tumbleweed Tiny House Company. Пока я готовилась к эпизоду, я зашла на их веб-сайт и поняла, что у них есть даже там 3D-туры. То есть ты можешь выбрать какой-то дом, посмотреть, и ты прям заходишь и нажимаешь, да, вот как Google Map, можешь 3D посмотреть, как этот дом выглядит изнутри. А потом вышло несколько таких прям каких-то базовых гайдов. Little House on a Small Planet или Put Your Life on a Diet. Посади свою жизнь на диету. И как бы в 2007-2008 году уже произошел такой бум, насколько я поняла, связанный с финансовым кризисом, когда доступность жилья очень сильно упала, и люди начали искать более альтернативные опции. И популярность маленьких домов также выросла в связи с появлением YouTube. Например, когда Брайс Лэнгстон, он основал свой YouTube-канал примерно 7 лет назад. Сейчас у него там 4 миллиона подписчиков. И он прям показывает дома по всему миру. Это не только Новая Зеландия, Америка, хотя он сам базируется в Новой Зеландии, но это еще и Австралия. У него было много эпизодов из Европы, из Великобритании и даже несколько эпизодов из Японии, что меня очень приятно удивило.
Давай тогда сейчас вообще поговорим, насколько большой маленький дом и вообще какие типы домов бывают. Для сравнения можно начать с того, что размер средней российской квартиры составляет 60 квадратных метров. В Америке этот размер составляет 240 квадратных метров, в Англии 67 квадратных метров. А площадь вообще микродома стандартного в среднем составляет от 9 до 37 квадратных метров. И представляешь, мне кажется, что это настолько маленькое жилье, в котором человек, не совсем правильно сказать, ютится, можно сказать, наверное, грамотно или оптимально использует пространство. Это, конечно, феноменально, что люди выбирают именно такой образ жизни и кайфуют от этого образа жизни. Как тебе кажется, смогла бы ты в таком пространстве со своим партнером ужиться?
В принципе, мне кажется, что чувствовать себя комфортно в таком маленьком пространстве может каждый. Если это пространство грамотно разработано с учетом интересов, там, например, обоих людей. Понятное дело, что, например, я бы вряд ли смогла ужиться в доме с абсолютно левым человеком, да, но с человеком, который, например, уважает и понимает мои границы, я бы вообще спокойно могла ужиться. Поэтому, мне кажется, я легко смогу адаптироваться, там, не знаю, с хорошим другом или с моим партнером. Вот для меня это вообще не проблема. Если говорить о типах мини-домов, то мини-дом может быть как на фундаменте, либо может быть на колесах. То есть ты его прикрепляешь к трейлеру и можешь передвигать из одного места в другое.
Ну, слушай, ну на самом деле на фундаменте, если он стоит, его тоже можно перевозить. Он, насколько я знаю, не очень громоздкий, не очень тяжелый.
Да, зависит, конечно, от веса твоего дома. То есть если он входит в определенные рамки, его можно передвигать. Ну, как я себе, да, представляю, мой идеальный дом — это маленький дом и большая такая веранда, на которой у меня стол, я могу, за которым я могу завтракать, например, рано утром, да, или там, я не знаю, гамак, куча цветов. Ну, такое, конечно, очень сложно будет передвигать. А большинство маленьких домов представляют собой независимые конструкции, либо они, например, припаркованы где-то на земле вместе с другими зданиями, или, например, есть специальный комьюнити мини-домов, там, где люди паркуются со своим мини-домом. Либо я часто встречала, что люди строят мини-дома, например, во дворе дома своих друзей или каких-нибудь родственников, если у них есть, например, большая земля. Да, либо дома припаркованы на каких-то собственных стоянках. И в плане построения дома там вообще, в принципе, опции разные. Ты можешь либо спроектировать сам, есть специальные программы, в которых ты можешь спокойно спроектировать свой собственный дом. Либо можешь нанять специальную компанию, которая будет тебе этот дом строить по твоему дизайну, или, например, они для тебя разработают, или там ты можешь использовать купленный дизайн. Недавно слушала подкаст, там один мужчина рассказывал про свой вклад в этот Tiny House Movement, и он рассказывал, что он опубликовал книгу, где предоставил 101 дизайн вот этих маленьких домов. Вот, и он рассказывал, что очень прикольно получать имейлы, когда люди прям с фотографиями присылают, на что у них в итоге получилось. А очень часто люди, например, переделывают какие-то трейлеры или школьные автобусы в маленькие дома. Да, или строят, например, из грузовых контейнеров, либо один грузовой контейнер, либо миксуют там несколько грузовых контейнеров друг с другом. Вот, и я даже видела на вот этом канале Living Big in a Tiny House, я видела, что кто-то переделал цыганский фургон под свой маленький дом и там какую-то лодку.
Ты знаешь, я тоже видела, как переделали подводную лодку под микродом. Очень красиво получилось, то есть наверху на потолке вместо вот этого люка, да, они, в общем, вырезали там пространство и сделали такую еще высокую стеклянную крышу. Гораздо больше, кажется, пространство, себя чувствуешь более свободно в этом помещении, потому что оно кажется визуально больше. И за счет того, что свет еще падает сверху, они вот наверху сделали как такой сад, что ли, там, повесили цветы на крышу, в общем, у них такие небольшие джунгли. Очень прикольно. Еще мы, кстати, забыли сказать о том, что бывает и то, что люди живут именно в самих лодках, как в микродомах. По крайней мере, в Англии это очень популярно, и сейчас очень много покупают себе лодку и переезжают туда, допустим, либо сдают свой дом кому-то другому, получают деньги, при этом живут на лодке и путешествуют по каналам, по реке Темзе. Очень необычно.
Да, но это не подводные лодки, а обычные лодки.
Это не подводные лодки, это обычные лодки. И ты знаешь, когда я готовилась к выпуску, я нашла исследование 2016 года, в котором приводятся вообще доводы, почему крошечные дома оказывают вообще меньше воздействия на окружающую среду, чем вообще среднестатистический дом. Из таких основных доводов то, что им нужно меньше электричества для питания и меньше материалов в целом для строительства и меньше земли, на котором ты можешь в целом построить свой дом. Ты вообще знала, что IKEA начала делать свои микродома? Они их строят со своими солнечными батареями, компостными туалетами, сразу с лампочками, которые потребляют меньше энергии, и разными смесителями, которые также предназначены для снижения потребления воды, почти вдвое по сравнению с традиционными аналогами. Вообще очень интересные. Я приложу ссылку на сайт, и, кстати, там можно тоже сделать 3D-экскурсию по этому дому.
Ну, прикольно, да, я об этом не знала. Мне кажется, когда люди вообще задумываются о том, чтобы переехать в такой мини-дом, они очень часто сталкиваются с проблемами, что, например, не знают, как вообще это делать, с чего начать. То есть, когда ты строишь обычный дом, да, там уже есть, там, как установить, там, не знаю, водоснабжение, там, электричество провести и так далее. Когда ты строишь мини-хаус, ты не понимаешь, как это вообще все работает и с чего вообще начать. Мне кажется, если на рынке появится больше таких опций, которые уже предоставлены опции для людей, то люди легче будут переходить к жизни в мини-домах, смогут легче на это решиться.
Вообще, когда я смотрела на сайте вот IKEA вообще делает эти дома в партнерстве с другой компанией, которая как раз, видимо, специализируется на создании этих микродомов. Я видела то, что эти дома выглядят безумно уютно, и они источают такое тепло. Из-за того, что они строятся по дизайнам IKEA, это шведская компания, то когда ты смотришь на этот дом, можно ожидать больше каких-то скандинавских интерьеров, товаров для дома, вот, которые мы привыкли видеть, например, в IKEA. Я, например, очень себя комфортно там чувствую. И люблю представлять, что в каком-то уголке IKEA мой дом. Там же есть и окна, и освещение, да, и дверь, да. Ты можешь закрыть, да?
Да.
И лечь на кровать, укрыться, попробовать, как это. Ну, в общем, пооткрывать все шкафчики. Ну, в общем, примерно такая же тема.
Мне кажется, что в целом жизнь в таких маленьких домах, она позволяет выстроить очень много полезных привычек, позволяет тебе жить более осознанно. А люди все больше начинают уделять внимание, например, как грамотно использовать свое пространство, так, чтобы оно не выглядело нагроможденным, продумывать, например, каждую деталь. Я слышала, например, от людей, которые живут в этих мини-домах, они сказали, что они с большим трепетом начали даже подходить к выбору вещей, которые они привносят в свое пространство. Да, то есть ты, когда покупаешь очередную вещь, ты даже уже не задумываешься о том, что я просто купил какую-то вещь. Ты задумываешься, а как это впишется в мой интерьер, как это впишется, там, нужно мне, не нужно эта вещь. То есть у тебя какая-то кружка уже становится не обычной кружкой, которую ты просто, там, очередной кружкой, которую ты купил, становится вещью, которая имеет смысл, имеет какое-то значение для тебя.
До того, как я готовилась к выпуску, я полезла на сайт Airbnb, чтобы проверить, есть ли там на выбор такие опции, именно микродома. И удивительно, но есть. Ты можешь снять дом, например, в лодке, на реке и жить в одном из каналов в Лондоне. Вообще в Англии это не очень распространенная тема. И если, например, кто-то строит свой микродом, то это, как правило, больше молодежь. Я специально на YouTube-канале Living Big in a Small House я загуглила именно варианты с Англии, если кто-то в Англии, у кого брали уже интервью о создании своего микродома. И там была одна девчонка, которая построила этот дом сама, это был ее проект. В общем, выглядел он достаточно уютно, она сделала небольшую экскурсию в доме, у нее очень такой двухэтажный, на втором этаже у нее просто одна кровать, больше ничего нет, а на нижнем этаже у нее там кухня, небольшая гостиная, ванная и так далее. Все очень так грамотно обустроено, очень красиво. И есть тоже парень из Уэльса рассказывал свою историю. Его дом стоит на территории его родителей, и он тоже решил построить этот дом самостоятельно. По-моему, ему 20 лет. И в 21 год он закончил строительство этого дома. Несколько месяцев он потратил на это. Но именно тот факт, что ты сделал его сам, в целом, живешь на постоянной основе, в общем, конечно, впечатляет и заставляет тебя гордиться тем, да, что ты сделал и насколько вообще круто это может быть.
Если говорить про Японию, то движение тоже еще не очень популярно. Но я видела несколько домов на Airbnb, в том числе и на Окинаве. И в основном в Японии дома полностью сделаны из дерева. Но вообще, в принципе, я заметила, что выбор таких мини-домов очень ограниченный, и по сравнению с другими Airbnb, мне кажется, что мини-дома довольно-таки дороговаты. Мне кажется, это в силу того, что до сих пор движение не очень популярное. Но если говорить вообще в принципе, как люди живут, да, не для того, чтобы сдавать в Airbnb, вот я смотрела видео про двух женщин, которые сами по себе очень много переезжают по работе. Вот они живут в таком маленьком домике, который прикрепляется у них к машине, и машина — это вот как K-car, или как она, по-моему, Kiwi называется в других странах, вот этот маломощный с малым движком. Вот, и по размеру они не сказали точно размер дома, сами не помнили, но они сказали, что их дом спокойно вмещается на парковочное место, на японское парковочное место. То есть он прям очень маленький.
Потому что они там вдвоем живут?
Да, они там вдвоем живут. Для них разработал дизайнер Тагами Харухико. Он как раз-таки открыл одну из первых компаний, или даже единственную компанию в Японии, Tiny House Japan. И внутри у них прям все очень прикольно продумано. То есть у них все сделано из дерева. И у них есть там функциональный холодильник такой небольшой, потом небольшая кухонька там с раковиной и с газовой плитой с двумя горелками. А потом у них есть небольшой камин для обогрева дома, и есть обеденный стол, который вмещает до 6 человек.
Как? Как это все там?
Просто такой дизайн, что разные части дома передвигаются, как бы они могут их переорганизовывать, так что это там в какое-то время дня это, например, стол, там частичный, например, стол, если он прикреплен к стене, нам этот стол можно поставить в середину, это обеденный стол для 6 человек, потом у них там дополнительная какая-то деревяшка прикладывается куда-то, у них там дополнительное место для сидения, и вот вокруг стола влезают 6 человек. По-моему, Брайс у них спросила, у вас, ну, вы там две женщины, да, живете в маленьком доме, а как насчет одежды? Вот, и они там показали какой-то, у них даже есть небольшой шкаф для вещей.
Открыли, а тут огромное, я не знаю, гардеробное устроено.
Да.
Туфли, все это.
Да, и вечером они показывали, как они перекладываются эти вот части дома, и у них становятся спальни. То есть они откуда-то там достают эти спальные мешки, там какие-то подушки, и спокойно спят. И сзади меня очень удивило, у них есть прям гигантский резервуар с водой. То есть у них, по-моему, резервуар, если не ошибаюсь, на 200 литров.
Где это все умещает?
Минус, ну, мне так показалось, что у них нет, понятное дело, души, у них нет туалета. У них есть какой-то туалет небольшой, там специально какие-то присыпки там и так далее, чтобы это все не пахло, да, если им нужно срочно воспользоваться, например, туалетом. Они объясняли это так, что им, в принципе, при переезде не очень нужно использовать туалет или, например, душ, потому что очень часто, очень легко можно найти публичные туалеты, да, общественные туалеты, общественные души, общественные онсены. Когда планировали этот дом, сказали дизайнеру, что нам не нужен душ, потому что они хотят больше и чаще пользоваться, например, горячими источниками. Вот. И еще они сказали, что на дорогах очень часто можно встретить, например, называется Японии Сенто, это общественные прям ванны в Японии. Или если ты паркуешь, например, дом, ну там тоже есть все включено. Там, например, вот это сайты для кемпинга. То есть у них вообще никогда не возникало, видимо, такой проблемы, что там помыться.
На самом деле, если обсуждать эти микродома, то в целом, как мы уже сказали, они могут быть абсолютно разные, но при этом у этих домов есть какие-то общие черты, которые их объединяют. Это обычно панорамные окна и натуральные материалы, которые они используют. Оптимальное использование пространства, например, когда они строят лестницу на второй этаж, если у них есть второй этаж, то, как правило, эта лестница выполняет функцию не только лестницы, но еще и шкафа, потому что они встраивают в каждую ступеньку там отдельные шкафчики. Да, если говорить про природу, то в одном из видео, которое я посмотрела, мне очень понравилась фраза «то, что внутри как будто становится продолжением того, что снаружи», и наоборот, то, что снаружи становится продолжением того, что внутри. Даже вот эти панорамные окна, которые часто люди держат открытыми, или панорамные двери, которые, да, держат открытыми, они вот позволяют этой вот природе зайти внутрь твоего дома, да, войти внутрь твоего дома. Еще одна причина или то, что символизирует жизнь в микродомах, это достаточно минималистичный образ жизни. У людей формируется четкое сознание того, что вообще важно в жизни. Из-за того, что достаточно мало пространства в доме, как правило, люди покупают очень мало вещей. И вообще приходится постоянно следить за тем, вообще, какое количество вещей в твоем доме есть, чтобы случайно его не захламить. Здесь я хотела упомянуть книгу Мари Кондо про магическую уборку или японское искусство наведения порядка в доме и жизни. Вообще, в целом, она рассказана о том, как избавиться от вещей, которые мы храним часто по инерции, в чрезмерном количестве, имея только те вещи, которые тебе приносят удовольствие, радость. И в своей книге она очень интересно такую фразу сказала, которая мне прямо очень понравилась. Захламленное пространство и тот хлам, который там лежит на наших полках, на столах, на шкафах, часто отвлекает нас от сути. от того, что нас интересует в жизни. Вместо этого у нас как будто бы появляется желание убраться, прибраться, как будто бы, знаешь, очиститься и так далее. А вот когда ты живешь уже в таком чистом доме, у тебя как будто бы появляется больше энергии, ты больше времени начинаешь уделять своим интересам, тому, что тебе интересно. И она, в общем, классно описывает то, что очень сильно на нас влияет то, как мы вообще подходим к этим вещам, которые мы выбираем. Потому что часто этот подход отражает вообще наш подход к жизни.
На самом деле я задумалась о том, что каждый раз, когда я, например, хочу что-то сделать, меня прям раздражает, что мне не убрано. Например, я не знаю, там стол захламлен какими-то мелкими вещами, завален, еще что-то. Я прям чувствую приток энергии после того, как я уберусь. Очень часто, и очень часто моя уборка выпадает на вечер воскресенья, и ты такой думаешь, ну, вроде спать надо, у тебя полная энергия, хочется и это поделать, потому что у тебя вдохновение от того, что ты прибрался. Вот, да, очень классно. В принципе, люди переезжают в такие мини-дома, да, чтобы вести такой минималистичный образ жизни и более ответственно подходить к покупке вещей. И, например, очень часто люди используют аргумент, что я там, хочу жить в мини-доме, потому что нужно меньше убираться. Но на самом деле я читала, например, наоборот, что некоторые люди говорят, что тебе приходится чаще убираться, потому что из-за того, что у тебя маленькое пространство очень... намного легче захламить, да. То есть тебе приходится хотя бы немного, но каждый день убираться. Если ввести это как нормальную привычку, то, в принципе, я в этом плохого ничего не вижу. Давай тогда обсудим, с какими проблемами люди сталкиваются, когда переезжают в мини-дома.
Первое большое препятствие — это земля. По законам США, я читала исследования именно США, часто, если ты хочешь поставить где-то свой дом, то у тебя не очень большой выбор. Ты можешь поставить на своей земле, но если у тебя нет своей земли, то тебе приходится, ну, искать какие-то другие варианты. Это может быть земля твоих друзей, родственников или соседей. Например, на канале Living Big in a Tiny House часто люди строят свои дома именно на земельном участке своих родителей, либо своих друзей. Также еще выделяются RV Park или Recreation Vehicle Park, в переводе на русский парк для прогулки транспортных средств, где ты можешь поставить свое транспортное средство. Как правило, это стоит от 25 до 80 долларов за ночь. Все зависит при этом от той территории, где ты как раз арендуешь эту землю. И плюс еще существуют комьюнити, которые как раз создают все необходимые условия для вот этих микродомов, где ты тоже можешь поставить этот дом. Но ты знаешь, я попыталась ради интереса найти такие территории в Англии. Ну, в Англии нет, недалеко от Лондона. И ты знаешь, их не очень много. Плюс тут еще в Англии прибавляется такая проблема, что ты должен платить council tax. Council tax — это налог, который ты платишь за свое жилище, за свой район, получение вот этих каких-то общественных, например, сервисов, как ремонт дорог, я не знаю, облагораживание парков, садов и так далее. И, как правило, те люди, которые как бы живут в микродоме, они не должны платить этот налог до тех пор, пока они там находятся на территории менее 28 календарных дней. Если больше, то они начинают, у них появляется обязательство платить, поэтому им нужно постоянно перемещаться. Не везде ты можешь получить в Англии это разрешение поставить свой дом, это может быть какое-то фермерское хозяйство, либо, опять же, какой-то парк, комьюнити, но их не очень много, поэтому мне кажется, что с этим здесь такая определенная сложность.
Да, мне кажется, в принципе, перед строительством своего мини-дома надо прям тщательно изучать все законодательства в местности, в которой ты планируешь строиться. Мне кажется, что одна из основных проблем — это то, что законы иногда очень четко прописаны, да, такой размер дома у тебя должен быть. И что вообще считать таким маленьким домом? И я нашла, например, даже в той же самой Америке, где это движение очень распространено, но все равно в некоторых штатах, например, маленькие дома считаются нелегальными. Только я поняла, что это связано с тем, что прям проблема установки законов по поводу безопасности и других аспектов, а как регулировать вообще это движение в определенных штатах, было слишком сложно, и люди просто решили, ну, просто запретить эти дома и все, чтобы слишком сильно не париться. И мне кажется, другая сторона медали — это то, что в странах, например, в которых это движение не очень хорошо развито, там вообще непонятно, от чего отталкиваться. То есть там законодательство не очень четко прописано, и непонятно, как это вообще все регулируется.
Слушай, вот ты про размер дома сказала. Я вспомнила, что в Англии, да, дом, микродом должен быть именно определенных размеров. Если он там превышает или не достигает этих стандартов, то он уже не считается этим микродомом. И это связано с тем, что таких микродомов, особенно если они выглядят в виде прицепов или ты их просто перевозишь, чтобы они могли вот проезжать везде, и как вот для машин устанавливают ограничения для больших грузовиков. Следующая проблема, с которой сталкиваются владельцы, счастливые обладатели этих микродомов или, допустим, те, кто задумываются о покупке или строительстве дома, это финансы. Несмотря на то, что покупка микродома выглядит достаточно привлекательно и малобюджетно, здесь есть аспекты, над которыми стоит хорошо подумать, прежде чем начинать вообще такой необычный для себя проект, особенно если ты делаешь это впервые. Во-первых, стоит подумать о том, вообще собираешься ты строить дом вообще сам, самостоятельно, или ты будешь покупать уже готовый дом. Потому что здесь цены могут варьироваться и сильно отличаться. Плюс нужно думать о том, решать вопрос о том, вообще как передвигаться вокруг. Нужна машина или не нужна машина, потому что если не нужна, то у тебя, можно сказать, увеличивается стоимость своего дома за счет того, что ты должен приплюсовать стоимость машины, потому что это делает твою жизнь более комфортной, да?
Вообще, в принципе, да, считается, что содержание мини-дома – это довольно-таки малобюджетный проект. Но на самом деле, мне кажется, что когда люди решаются на строительство дома, они очень часто не задумываются, что строительство самого дома на самом деле довольно-таки тоже дорогое мероприятие. По мере жизни в этом доме дом все равно окупается, но изначально нужно понимать, что сначала в дом нужно вложиться. А само строительство дома занимает примерно год, и пока ты строишь этот дом, тебе нужно где-то жить. Ну, то есть либо аренда, либо если ты строишь, например, во дворе дома своего друга или своих родственников, то тебе придется жить с этими родственниками. А я еще нашла, что, оказывается, в некоторых странах взять ипотеку на строительство дома, своего мини-дома, бывает довольно-таки сложно, просто потому что даже непонятно, там, ну, как бы, где ты будешь его строить, как ты будешь его строить, и так не очень этому движению иногда, например, доверяют. То есть тебе либо нужно иметь какие-то свои уже там сбережения, да, хорошие, либо, я не знаю, как-то одалживать деньги.
Еще одна проблема, с которой люди сталкиваются, когда строят свой дом, микродом, это страховка. Важно вообще разобраться со страховкой на случай, если, например, с домом что-то произойдет. И вообще важно разобраться с этим вопросом перед тем, как строишь свой дом, чтобы не оказаться в ситуации, когда строительство завершено, но при этом дом не соответствует требованиям страховых компаний. Когда я готовилась к выпуску, я смотрела видеоролик, где ребята рассказывали, что, например, есть требование, что дом должен быть построен специалистами в этой области, какими-то профессионалами. Что ты не любитель, и вот делаешь это впервые, и какой-то дефект, и тебе, там, не знаю, дом разваливается, и тебе выплачивают стоимость, да, страховую. Плюс важно разобраться со страхованием при перевозке дома, потому что не всегда дома строятся на колесах, часто строятся на фундаменте в том числе. Если ты, допустим, перевозишь сама этот дом, то этот случай, например, не покрывается страховкой. То есть тебе нужно нанять специальную компанию, которая сможет этот дом поднять, поставить там, куда-то и безопасно перевезти, чтобы он не развалился в дороге. В общем, забавно.
Кстати, забавная история тоже про что может случиться с твоим домом в интернете, что, ну, очень часто об этом думаем, главное, там, чтобы в наш дом кто-то не вломился, не украл какие-то вещи. А с женщиной в Америке произошел случай, что у нее дом украли. То есть она его где-то припарковала, ушла там, я не знаю, по каким-то своим делам, возвращается, а дома нет. Конечно, дом обнаружили очень скоро, то есть он недалеко уехал, вот, но вообще очень прикольно, что просто сам по себе дом могут украсть.
И еще один момент, который бы хотелось подсветить, проблема, с которой сталкиваются люди, это, как правило, климат. Нужно задумываться вообще о тех материалах, которые ты используешь для строительства. Если ты живешь в холодном климате, то они должны быть устойчивыми к холодному климату. Например, если мы думаем, да, о России, то я не думаю, что микродом будет таким оптимальным решением для людей, которые живут в России. Это нужно будет очень сильно задуматься о том, вообще из чего строить дом, чтобы он вот в момент вот этих резких скачков температуры просто вот не осел, не развалился, не подпортился после там первого года, например. Или, например, нужно решать проблему с влажностью, из-за которой образуется плесень. Часто люди задумываются об этой проблеме, когда строят душевые кабины. Они строят иногда вытяжку прямо в самой душевой кабине. У тебя, получается, закрываешь душевую кабину, и у тебя вся влажность выходит сразу, пока ты моешься. Такая еще проблема, которая, мне кажется, для меня была бы актуальна, это окружение. Для меня было бы важно, чтобы вокруг меня жили тоже люди, которые тоже живут в микродомах, которым нравится такой же образ жизни. А не так, что я живу в микродоме, а рядом со мной там, не знаю, особняки, и люди кайфуют там в холод, в жару и так далее, а я тут ячусь в этом маленьком доме. И несмотря на то, что есть вещи, в которые я верю, я понимаю, что они важны для меня, но мне кажется, что чтобы достаточно комфортно себя чувствовать в этом доме, нужно, ну, очень долго жить именно в таком образе жизни, достаточно долго поддерживать такой образ жизни, чтобы он стал привычным.
На самом деле я нашла такой совет, но это не только связано с маленькими домами, вообще, в принципе, а с чем угодно, что если ты, например, хочешь жить в маленьком доме или ты хочешь следовать минимализму, нужно окружать себя людьми, которые тоже этим следуют. Ты уже знаешь, там, например, с какими проблемами они сталкиваются, и тебе легче с этими проблемами справляться самому или, не знаю, тебе уже предлагают какие-то готовые решения. Да, но в целом мне бы хотелось отметить, что мне кажется, что вот эти маленькие дома, tiny houses, это будущее такого устойчивого образа жизни, что в английском называется sustainable living. И мне кажется, чем больше людей будет переходить к жизни в маленьких домах, тем лучше... как бы вообще, в принципе, и ситуация с экологией, и ситуация с хаузингом. Кажется, все это улучшится.
Да, в этом плане я с тобой согласна. Также важно понимать и отметить, что этот микродом, он, такой образ жизни может подойти не всем, и не в каждой стране это может быть доступно. Поэтому это как одна из опций, очень интересный, скажем, опыт, который можно изучить и посмотреть, и примерить его на себя, и посмотреть, как вообще строят его люди, и как они подходят, как они меняют свой образ жизни. Но для начала, если никто никогда, допустим, не пробовал жить даже для начала минималистично и не знает, как это, наверное, можно просто попробовать отказаться от тех вещей, которые не нравятся, и просто изучить вопрос, связанный с тем, как... жить в небольших пространствах, потому что не обязательно жить в микродоме для того, чтобы минимизировать свой след, след человечества, который ты оставляешь после себя. Важно просто сократить набор активностей, которые достаточно негативно влияют на окружающую среду, на природу. Наверное, у нас на этом сегодня все. Мы очень с тобой подробно поговорили сегодня о tiny houses, о вот этих микродомах, о движении людей, живущих в микродомах. Очень было интересно. Скажи, у тебя не отпало желание покупать свой дом или строить свой дом?
Нет, конечно. Только нужно понять, где уместить мои 10 собак. А так, ладно.
Ну да. Да, кстати, мы с моим партнером тоже задумались об этом, но пока просто задумались, просто какая-то идея, которые нужно развить, изучать. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Надеемся, что вам было интересно, и вы узнали для себя что-то новое в этом выпуске. Отмечайте нас в сторис, рассказывайте друзьям, если вам понравился этот выпуск. И увидимся с вами через 2 недели в следующем выпуске. Всем пока!
Всем пока!